Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Черешневый лес» и «Иерусалим» глазами Дмитрия Брикмана. Во второй части передачи «История халифата» и «Академический хор МГУ». В Москве завершился фестиваль искусств «Черешневый лес». Открылся он в апреле оперой Мариинского театра «Иудейка». Одновременно она была выдвинута на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска», и награду получил Нил Шиков, выдающийся американский тенор, исполнитель главной партии. Затем в Лужниках показали замечательный ледовый спектакль Ильи Авербуха «Огни большого города».
Так часто ставят на чем-то определенное клише и штамп, загоняя в рамки и не давая возможности себя показать, не давая возможности интегрироваться различным видам искусства. Это определенный прорыв, потому что все-таки это определенный этап становления жанра на льду как действительно театрального искусства. Попытки драматургии на ледовой площадке.
За «Огнями большого города» последовал балет Большого театра «Утраченные иллюзии» на музыку Леонида Десятникова в хореографии Алексея Ратманского. Еще в афише была ретроспектива испанских фильмов, подготовленная Музеем кино и посольством Испании. Выставка одной картины в Музее изобразительных искусств имени Пушкина появилась «Паллада и кентавр» кисти Боттичелли. Национальный филармонический оркестр под управлением Владимира Спивакова и молодые вокалисты выступили с ариями из опер Бизе, Россини, Пуччини и Леонкавала. Далее фестиваль представил камерную оперу «Вариации Джакомо» на музыку Моцарта. В главных ролях Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович. Возраст Джона Малковича не должен никого смущать. Речь в пьесе идет о последних годах жизни Джакомо Казановы.
Трудно сказать, я не знал его, я только читал о нем или читал его, а воспоминания свои он начал писать, когда ему было где-то 65-66 лет, и это были воспоминания, отражение его уже прожитой жизни. Но, говорят, он практически ничего не придумывал в своих записях, поскольку он всегда возил с собой дневники и всегда записывал все свои похождения. В общем-то, я думаю, что жизнь его была достаточно счастливой.
Джон Малкович известен всему миру как киноактер, лауреат многих премий, в том числе «Оскара». Но он никогда не оставлял театральную сцену. Сперва сотрудничал с компанией «Степпенволф» как актер, потом поставил несколько спектаклей. На мой вопрос, почему он не отказался от театра ради кино, Джон Малкович ответил.
Театр
– это мой дом. Кино для меня – это как если бы пианиста попросили поиграть на саксофоне. Хорошо, ладно, но это не то, чему меня учили. Театр – это мир, из которого я родом, и я люблю театр. Наверное, мне больше нравится самому ставить спектакли, больше, чем играть в них. Но играть на сцене мне тоже нравится. Я даже представить не могу, чтобы какая-то еще работа была лучше, что есть что-то более совершенное, чем ежедневные репетиции с интересными и талантливыми людьми, что есть что-то лучше возможности сидеть в темном зале и наблюдать за игрой хороших артистов или хороших певцов. Я не могу вообразить лучшей жизни. Отчего же было мне от этого отказываться?
Why would I not do it?
Сам спектакль мне посмотреть не удалось, потому что дневной прогон для прессы отменили. Из-за неверно оформленных документов, декораций, костюмы прибыли из Германии на день позже. И даже первые вечерние спектакли играли, подобрав элементы оформления в московских театрах и без костюмов. Еще на фестивале представили книгу моего любимого коллеги Сергея Николаевича. Она называется «Все о моем отце». Таким образом обыграно название картины «Все о моей матери». Речь в фильме идет, конечно, не о матери самого Альмодовара, а в книге не об отце Сергея Николаевича. Под одной обложкой собраны рассказы, очерки и монологи разных людей, в их числе Татьяна Тарасова, Галина Волчек, Танина Гуэра, Леонид Рошаль. В саду «Эрмитаж» музыкальное товарищество Олега Меньшикова провело музыкальный однодневный марафон на открытом воздухе, а в демонстрационном зале ГУМа Меньшиков представил свое новое увлечение – молодежный духовой оркестр, им созданный. В оркестре 25 музыкантов, 24 юноши и одна девушка. В составе трубы, валторны, тромбоны, тубы и ударные. Они играли разные композиции от классических симфонических до киномузыки и джаза. Оркестранты заодно пели, пританцовывали, разыгрывали разные сценки, например, своеобразную дуэль барабанщиков. Музыкантам помогали коллеги. Актер и режиссер Егор Дружинин и актер Никита Татаренков довольно лихо били чечетку, она же степ. Вышла такая подмосковная приблотненная сценка. Все действия Олег Меньшиков характеризовал как главы музыкальной книги. Сам он не дирижировал, не руководил, а на самом деле читал эти главы и стихи Давида Самойлова.
Как все-таки мы быстро умеем забывать. Причем чаще всего что-нибудь очень хорошее забывать, теплое и по-настоящему важное. И знаете, это не время все стирает и перемалывает. Нет, это наша безответственность к собственной памяти. Испаряются названия улиц, на которых мы выросли, имена соседей, фамилии одноклассников, первых учителей, телефоны товарищей, лица возлюбленных. Не можешь вспомнить ароматы любимых духов мамы. Забываешь, когда в последний раз выходили с отцом на рыбалку, смотрели футбол или просто вместе смеялись. Все становится песком, утекает между пальцем. Какого числа родилась бабушка? А прабабушка? На какой каток ходила бабушка с подругами? В какой парк бегала на танцы? Какая у нее была девичья фамилия? Под какую музыку она познакомилась с дедушкой? А сколько у деда было орденов или медалей? А как звали его отца? И так далее, и так далее. Все превращается в пыль. И вот неужели все так вот улетучивается безвозвратно? Как-то не очень хочется в это верить. Ведь где-то должна храниться эта огромная информация. Может быть, на каких-то полочках, каких-то файлах, сундуках, чердаках. Может быть, когда-нибудь в антикварной лавке среди секонд-хенда или в пункте потерянных вещей отыщутся все наши воспоминания. И тогда воздух наполнится ароматом черемухи, во рту появится сладкий вкус черешни. Во дворе, куда родители никогда не боялись нас отпускать гулять одних, тихонечко затренькает гитара. Раздастся чей-то смех, и высоко в небе пролетит самолет, оставляя длинный белый след. Конечно, кто-то скажет, абсурдно все знать и помнить. Будет прав, есть прогресс, мир меняется, человечество растет. Вы меня поймите правильно, я ни к чему не хочу призывать, просто попросить. Попросить не забывать, как улыбаются ваши друзья. Как учащается пульс при виде любимого человека. Постараться запомнить вкус собственных слез. И первое слово вашего ребенка. Мне кажется, в силах каждого из нас это сделать, ну хотя бы попробовать. И вполне вероятно, тогда окажется неважным, какие у тебя часы на руке, на какой машине ты приехал, на каком шоссе у тебя дом, в какой национальности ты, какую религию исповедуешь. Я всего лишь хочу, чтобы вы вспомнили, как это здорово. Просто жить. Мы две души, летящих в никуда. Мы темная небесная руда. Столкнемся мы и станем светлой пылью. А люди скажут: новая звезда.
Честно говоря, я была уверена, что лиричные, нежные исповедальные тексты принадлежат перу самого Меньшикова, но из буклета следует, что их написал Алексей Кабишев. Что ж, это лишнее свидетельство тому, что Олег Меньшиков умеет актерски присвоить чужие слова, что на сцене он по-прежнему органичен и держится удивительно естественно. Под конец всеобщий любимец побаловал публику и на бис запел. Ждать и тосковать на самом деле будет публикой ровно до тех пор, пока Олег Меньшиков не появится в новой роли на сцене или в кино. Конечно, демонстрационный зал ГУМа не идеальное для музицирования пространство, в нем скверная акустика, да и перемещаться между столиками, за которыми сидели гости, молодым оркестрантам было сложно. Но вряд ли Олег Меньшиков легко расстанется с новой игрушкой. Вероятно, таких выступлений на других российских площадках будет много, и тогда послушать их и посмотреть смогут не только друзья фестиваля «Черешневый лес». А завершился он 31 мая вручением премии имени Олега Янковского. Лауреатами премии стали Илья Авербух и Татьяна Тарасова, Ирина Антонова, Сергей Маковецкий, Владимир Машков, Московский театр «Современник» за спектакль «Враги. История любви», Константин Райкин и Георгий Франгулян, а еще молодая Анастасия Кобекина, она стипендиат фонда Спивакова Владимира. Люди все достойные. И теперь получается, что премия имени Олега Янковского выступает на равных с «Триумфом», тем более, что и денежная составляющая очень значительная – это 1 миллион рублей. Вообще с фестивалем «Черешневый лес» жалко прощаться. Он всегда оставляет зрителя в очень хорошем настроении. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге в Фонтанном доме проходит выставка израильского фотографа Дмитрия Брикмана «Иерусалим – не просто город». В музее Анны Ахматовой побывала Татьяна Вольцкая.
Тонкая ладонь, тонкий профиль, прихотливо повязанный белый платок, глаза закрыты, ладони щека прижаты к стене, как будто душа стены, плача, на миг отделилась от нее. Тут ты ее и поймал, фотограф, птицелов, охотник за снами. Это и есть лицо выставки, но нет, вот же седобородый старик, совершенно рембрандтовский, смотрит прямо в душу. Его глаза говорят, зовут, и каждый знает, куда, по мгновенному толчку узнавания в сердце. А рука Ребе, ибо это Ребе, прижалась к щеке мальчика. Нет, это мальчик приник к его ладони. Нет, это каждый, кто встретился взглядом со стариком, приник к его руке с трепетом, как блудный сын. Но нет, вот же лицо выставки, старый араб с влажным горячим взглядом, белая ткань у лица освещает морщины, похожие на запутанные переулки вечного города. Но нет, нет, вот оно главное лицо, юной монашки в белом, с красным крестиком на лбу, некрасивое, но как будто сияющее. И так восклицаешь про себя, переходя от фотографии к фотографии, замирая, вздрагивая и невольно думая, ну как это возможно, век бесконечных перемещений по миру, бесконечных фото альбомов и выставок, от которых рябит в глазах, взять и вывернуть город, как чулок, перелицевать, как старое пальто, вроде бы то же самое, и не узнать. Говорит автор Дмитрий Брикман.
Родился я в Советском Союзе. До 91 года жил в Ленинграде. Потом переехал жить в Израиль. Помимо того, что я программист, помимо того, что у меня есть семья и четверо детей, у меня есть еще два куска жизни. Есть фотографии, есть, как ни странно, радиожурналистика.
Теперь вот мы стоим на вашей замечательной выставке «Иерусалим не просто город». И я вот вижу как бы три лица. Арабская, еврейская и христианская. Да. То есть именно такая идея.
Глядя на молящихся молящихся иудеев, на молящихся христиан, на молящихся мусульман, на просто на людей, которые приезжают в Иерусалим, которые, так сказать, крестятся перед тем, как вложить записку в стену плача. Такое тоже есть, это бывает. Я понял простую банальную истину, что совершенно не принципиально, с какой модели телефона вы делаете звонок своим родителям. Главное, чтобы был сделан этот звонок. В Иерусалиме это место, где вы можете сделать звонок даже не к своим родителям, а звонок самому себе. Взглянуть на себя. И глядя в глаза людей, вы можете увидеть себя.
Я давно не видела таких лиц. Вот этот старый араб, глядящий куда-то в небо. Вот этот удивительный еврей с такой бородой окладистой. И вот эта монашка, похожая лицом чем-то на русских курсисток конца XIX века.
Совершенно справедливо. Я ее когда увидел, это очень интересное вообще время, когда я сфотографировал эту девушку. В Иерусалиме храм Гроба Господня, он функционирует до 9 часов. Полное сумасшествие туристов, бегают люди, огромные кресты.
Очередь, толпа.
Очередь, вот толпа в Кувуклию. Люди пришли, бегом бегут на Голгофу, потом бегом приложиться к камню миропомазания, потом в эту сумасшедшую очередь прибежаться, бегом, если кто кому повезет, значит, спуститься к месту обретения креста. И храм закрывается около 9 часов. Один раз в неделю минимум он открывается. В ночь субботы на воскресенье там происходит ночная литургия. Туда уже приходят, как правило, люди, которым, да, надо с чем прийти туда, да, надо поговорить. Вот есть потрясающая тетенька такая с палочкой.
Старая женщина в черном.
Это единственная фотография, где она мне смотрит в глаза. Я ее фотографировал на протяжении 6 лет.
Конечно, я не могла не спросить про поразившего меня рембрандтовского старика с мальчиком.
Она называется «Благословение в судный день». Это очень важный праздник в иудейской традиции. Ну, праздником его назвать, в общем, тяжело, потому что это скорее день, когда ты подводишь счета своей годичной жизни. И буквально за час до наступления этого праздника, там, естественно, нельзя около стены плача фотографировать, в синагоге очень издалека. Это действительно удивительно. Шел Рэби, и к нему подвели мальчика для благословения. Мальчик вот на мгновение прильнул к Рэби, и Рэби ему сказал молитву. Я успел сделать 3 кадра. 2 из них ушли в мусор, а 3-й вот получился этот. Это действительно очень важно для меня. Она стала, кстати, заголовком альбома «Иерусалим не просто город».
Конечно, не могу не спросить про эту женщину.
Белая девушка.
Да.
Белая девушка – это стены плача. Вы знаете, стена плача, она поделена 3/3. Это, вот, кстати, один из детских вопросов, зачем поделили стену плача. Это правильно сделали, что поделили. Другой вопрос – непонятно, почему 3/2/3. Я считаю, например, что это неправильно.
Дискриминация, как всегда.
Но, на самом деле, есть в этом, так сказать, некоторый смысл, потому что в иудейской традиции считается, что женщины более совершенное существо, чем мужчины, поэтому ей над собой работать не надо в больших количествах. А мужчине вот надо идти молиться и работать над собой. И опять же, тоже был такой совершенно неожиданный момент. Эта девочка подошла вот точно так же, как этот мальчик. Ну, прильнула не к Рэбби, а вот к стене. Она с ней стояла, она с ней разговаривала. На самом деле, это очень часто бывает. В Иерусалиме, вообще, в принципе, некоторые сосредоточения. Иногда ты видишь, ну, такую фальшь. Шляпа там, куфия такого размера, крест. А в глазах, ну, пустота, ну, фальшь. Иногда такая истина, такая вера. То есть Иерусалим – это стечение всего того, что есть в человеке.
А вот эта фотография – это, наверное, арабский юноша. Рядом сокол, по-моему.
Да, это сокол. Мальчика зовут Саад. Опять же, интересная история. Я сначала его сфотографировал, а потом мы с ним познакомились. Он сидел с соколом. То есть представьте себе пятницу. Самое интересное время, так сказать, вот в арабском квартале. Перед и после молитвы люди идут туда, люди идут сюда, люди идут за покупками, город живет. И вот такой шум, гвал, бедлам, крики, там, продает, там, покупает, все торгуют. Просто дружно кричат на русском, продадут на любом языке, а он сидит с этой птичкой. Я говорю, а ты продаешь его? Говорит, нет, говорит. Я говорю, что? Нравится он мне. Вот так они и сидели.
Друг.
Типа такого что-то. Потом я встретил Саада через некоторое время, говорю, а где сокол? Говорит, сокол улетел. Эта фотография, она тоже вошла в альбом, и с ним была очень интересная история. Я приехал в Иерусалим, у меня был с собой альбом, встретил Саада, говорю, вот смотри, ты тут здесь. Он открыл, это было такое неподдельное счастье, он говорит, а можно я пойду покажу это друзьям? И вот он бежал по этой улице, от лавки к лавке. Ну, представляете, вот эта узкая арабская улица, направо-налево прыгает, вбегает в альбом, кричит, вот он я. Почему я все это рассказываю? Потому что он сказал фразу, которую я не устаю повторять. Вы обратили внимание, что здесь примерно поровну христиан, арабов и мусульман. На самом деле, это Иерусалим в чем-то диктует эту историю. То есть я когда отбирал эти фотографии, это было около 500 фотографий, я попросил своих друзей, они мне помогли как-то сложить, отобрать то, что им нравится. Уже когда начали печатать, я посмотрел и выяснилось поразительная вещь. Я решил посчитать. Здесь 120 фотографий. 40 арабских, 40 иудейских, 40 христианских. Я их не отбирал. Иерусалим выводит тебя вот на это деление, на это соединение. Так вот этот мальчик сказал замечательную фразу. Пролистав этот альбом, ты, говорит, хорошо сделал. Ты, говорит, всех в одну корзинку запихал.
И рядом фотография вот из христианской части этой корзинки. Это Голгофа, и стоит девушка там, тоже, по-моему, монашка. И она так нерезко, вот она как призрак.
Очень хочу сделать эту серию под названием «Тени Голгофы». Тени вообще Иерусалима. Дело в том, что с точки зрения техники, как бы это просто была очень большая выдержка, она подошла и отошла. Потом есть еще несколько таких фотографий. Дело в том, что вот это ощущение в Иерусалиме, что вот есть эта сцена, сцена страстей человеческих, когда ты на нее выходишь, что мы, в общем, пришли и ушли, мы тени.
Дмитрий, почему в вашем Иерусалиме так много стариков и детей?
На мой взгляд, снимать надо только детей и стариков, потому что на детях еще не висит этот социальный статус, мое социальное «я», а пожилые люди, они уже понимают, что, в общем, это все пустое.
А вот этот цикл свечи храма гроба Господня?
Это цикл. Их очень много, этих фотографий.
Корона такая.
Это не совсем корона. Это очень интересное место. Если вы заходите в храм гроба Господня и вот оказываетесь лицом к камню миропомазания, вы идете налево к Куклия, и слева же находится армянский предел. Там вот есть вот такое, типа тазика что-то похожее, туда все вставляют свечи. Я как-то пришел, у меня просили поставить свечу за упокой, и я обратился к армянскому священнику, говорю, скажи мне, где вот ставится за здравие, где ставится за упокой. Он говорит, а здесь все ставь. И за здравие, и за упокой. Мне так это понравилось. Потом я уже узнал, что в армянской традиции они не делят это. Там все едино.
А вот это тоже серия? Кальяны, чайники и вот этот замечательный поднос, где ключи, драгоценности какие-то.
Эту серию ее можно назвать «Так видят этот город люди». Вот это, допустим, это кусок такой лавки, я называю «Лавка прошедшего времени». Вы зайдете туда, там видите все. Там английские шлемы, там примусы, там семисвечники, там арабские. Там все перемешано, там нет деления на религии. И вы увидите всю историю Иерусалима. По Иерусалиму, на самом деле, вот люди, если вы едете в Иерусалим, нет, бегайте по нему, нет. Не торопитесь. Идите в спокойствие. Еще лучше вот мой друг, который для меня в свое время открыл такой очень известный, самый же конвенциональный гид Израиля, Олег Литвак. Он в свое время говорил правильную фразу. На Востоке главное правильно сесть. Вы пришли в Иерусалим, найдите свою точку. Это может быть кофейня, это может быть ступенька. Сядьте, вы все увидите. Никуда не надо бежать. Если вы там не оказались в какой-то церкви или в той или другой точке, значит, вам там не надо было оказаться.
Но сам Дмитрий Брикман, похоже, оказался в нужных местах и в нужное время, чтобы разложить перед нами магический базар древнего города от лица младенца, озаренного свечкой, до багрового заката над тускнеющим блюдом незакатного города.
Татьяна Вольская разговаривала с автором Дмитрием Брикманом о его выставке «Иерусалим не просто город». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Еврокомиссия выразила России протест в связи с решением о полном запрете импорта свежих овощей из всех стран Евросоюза после вспышки заболевания острой кишечной инфекцией. От заболевания, вызванного штаммом бактерии E. coli, умерли уже 18 человек, заразились более 1500, в основном в Германии. Московский гарнизонный военный суд санкционировал в четверг арест начальника главного военно-медицинского управления Минобороны России и его подчиненного, подозреваемых в получении взятки. Суд отказался освободить генерала Александра Белевитина и полковника Алексея Никитина под залог в 2 миллиона рублей за каждого, как предлагала защита. В Латвии на пост президента избран бывший банкир, депутат Сейма Андрис Берзинш. Он опередил на несколько голосов своего главного оппонента, действующего главу государства Валдиса Заттерса. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Сергей Багапш похоронен сегодня в родном селе Джгерда Чемчирского района. Сирийские гражданские активисты сообщили, что по меньшей мере 15 человек были убиты в четверг при силовом подавлении властями демонстрации в городе Растан. В Афганистане задержан высокопоставленный член оперативного подразделения Аль-Каида и бывший близкий сподвижник Усама бин Ладена. Об этом сообщает командование НАТО в Афганистане. В Пакистане в столкновении военнослужащих с боевиками погибли 23 солдата и 35 экстремистов. Об этом сообщила полиция. Было нападение на армейский КПП у границы с Афганистаном.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте «История халифата» и «Академический хор МГУ». Вышедший в издательство «Восточная литература» четвертый том истории халифата Олега Большакова возвращает нас к авантюрным сюжетам, которые мы недавно по историческим меркам времени обсуждали в связи с другой книгой. И это была вовсе не монография, а исторический роман, тоже о последних годах и последних представителях династии Омейядов. И вот что хотелось бы уточнить у Ильи Смирнова. Четвертый том озаглавлен так: «Апогей и падение арабского халифата 695-750». Но мы же знаем, что на смену омейядам пришла новая династия аббасидов, то есть империя продолжала существовать.
Вы вспомнили роман Марии Кондратовой «Изгнанные на царство», про последнего принца, который сумел спастись, когда уничтожали всех омейядов. Вот как это описано в истории халифата. Когда праздновалось окончание поста, и Абдаллах бен Али пригласил к себе умайядов якобы для вручения им подарков, обычных в эти дни, то по ходу приема поэт начал читать стихи, оскорблявшие умайядов. Старейший из них возмутился, но Абдаллах велел читать дальше, а затем дал знак людям, и те стали проламывать головы умайядам. Тела убитых были сложены вместе, Абдаллах приказал накрыть их ковром и воссел на них, как на троне. У востоковедов принято именовать эту несчастную династию не омейяды, а ближе к оригиналу, но по-русски совсем уж непроизносимо «умайяды» через два и кратких. Так вот, принц Абдурахман, которого победители случайно забыли убить, бежал в Андалусию, это нынешняя Испания, и стал там независимым амиром, то есть правителем-повелителем. И как отмечает Олег Георгиевич Большаков, с этого начинается постепенный распад халифата.
И таким образом обозначен исторический рубеж.
Совершенно верно. До того существовало мусульманское государство, которое, несмотря на междоусобия и мятежи, возвращалось под власть одного халифа, то есть заместителя пророка. Теперь разделение закрепилось официально. Кстати, в связи с историей халифата можно было вспомнить еще один наш старый репортаж. Мы привлекали третий том, чтобы разобраться в иранской мистерии Тазие. Прямо скажем, трудно сегодня заниматься исламом и мусульманским Востоком, не обращаясь к фундаментальному исследованию профессора Большакова. Первый том вышел еще при советской власти, и потом при Ельцине история халифата, как ни странно, продолжала выходить. Достоин величайшего уважения подвижнический труд Олега Георгиевича Большакова. Как он сам определил задачи и итоги в предисловии к четвертому тому, когда в начале 80-х годов у меня появилась решимость написать для советского читателя доступную объективную историю возникновения ислама и первых двух веков существования мусульманского государства, халифата, то она виделась как три тома. Я полагал, что можно будет выполнить замысел за 12 лет. В результате из первых двух томов получилось 4, а на их написание потребовалось более 20 лет. И главное, испортившееся с годами зрение поставило предел дальнейшей работе. Даже этот четвертый том не удалось довести до того вида, которого хотелось бы достичь. Он был завершен только благодаря большой помощи жены и сына ученого. Вот такой печальный комментарий. Сразу скажу, что к четвертому тому довольно много замечаний литературно-редакторского характера. И на иллюстрациях, и картах издательство тоже могло бы не экономить. Это я к тому, что ведь первые тома уже переиздаются, так что недостатки в дальнейшем могут быть исправлены. А в общем и целом четвертый том, конечно, большой подарок для всех, кто не ленится читать серьезные книги. Научное знание неистребимо, и не правы те физики, химики, биологи, которые смотрят свысока на нашу с вами, Марина, гуманитарную науку. Нет, уважаемые естествоиспытатели, у гуманитариев тоже есть объективное знание. Оно умножается по ходу новых исследований и может быть практически полезно.
В связи с той грустной цитатой из предисловия, которую вы зачитали, я думаю, неужели нельзя было оказать содействие, помощь выдающемуся ученому для завершения такого важного сегодня труда?
Можно и нужно было. Прямая обязанность государства – целевая поддержка вот таких конкретных научных работ. Не на розановские энциклопедии тратить деньги, а на реальное знание о событиях, значимых для человечества. Теперь позвольте мне дать описание четвертого тома. В нем рассматривается эпоха, когда халифат достиг максимума могущества, державного блеска, территориального расширения. Конкретно описаны завоевания в Северной Африке, в Испании, Средней Азии и на Кавказе. И по ходу детального описания военных походов, племенных и родовых взаимоотношений, финансовых расчетов между наместниками разных уровней и центральным правительством, оппозиционных движений, шиитских, хариджитских, которые в свою очередь делились на группировки более-менее радикальные, я цитирую, «Шабиб подъехал к воротам дворца, постучал в них своей железной палицей и вошел в мечеть, а его жена Газала поднялась на минбар и прочитала две самые длинные суры Корана и провела моление. Видимо, это не случайно, ведь хариджиты-суфриты считали возможным, чтобы имамом на молитве была женщина». Конец цитаты. И вот по ходу этого обстоятельного рассказа читатель приходит к пониманию, почему халифат не стал всемирным. Чем больше территория, тем она менее управляема. Военные успехи не были связаны с личностью халифа. Он не вмешивался в ведение военных операций, да и не мог своевременно влиять на них. Когда обратная связь с главными районами военных действий требовала по меньшей мере 2 месяцев. Самое лучшее, что мог сделать Ал-Валид, не мешать своим энергичным наместникам, лишь изредка выступая в роли верховного арбитра. Конец цитаты. А единство страны поддерживалось интересными способами. Ну, мы помним, Советский Союз был прочен, пока партийных руководителей перемещали по стране. Осев на землю в республиках, они стали источником сепаратизма. А вот что происходило в халифате, я цитирую. Халид был смещен и, как водилось, отправлен его преемником Юсуфом в тюрьму, где из него выбивали покрытие денежного дефицита. Конец цитаты. То есть это не эксцесс, это такая практика ротации кадров, как водилось. А посмотрим, как складывались судьбы военачальников, которые как раз конкретно раздвинули границы до максимума. Покоритель Азии Кутайба. Разрезали полотно палатки и отрубили голову завоевателю Мавераннахра. Голову забрал Ваки и отослал Сулейману. Все получили свое. Ваки стал наместником Хорасана, а Кутайба навсегда слился с землей Ферганы. Конец цитаты. Муса ибн Нусайр привез халифу огромную добычу с другой стороны, с запада, из Испании и Марокко. Он был арестован и, по некоторым сообщениям, подвергался пыткам, вскоре умер. Завоеватель Синда, человек, который принес ислам в Индию, Мухаммад ибн Касим, за недостачу в казне 60 миллионов дирхемов, был приговорен к мучительной смерти. Его облили нефтью и завернули в сырую шкуру, которая, высыхая, сжимала его и задушила.
Да, средневековая история имеет такое обыкновение превращаться в триллер.
Так это же, Марина, потерянный рай человечества, время высочайшей духовности, не то что нынешний материализм-атеизм. Но омейяды были в этом отношении гуманисты. Казнили, как правило, все-таки за какую-то вину, реальную или предполагаемую. Автор подчеркивает, что даже на войне старались соблюдать клятвы. Или такой эпизод. Участок под застройку был куплен у местного землевладельца за 10 тысяч дирхемов. И этот факт лишний раз демонстрирует отношение мусульманского государства к правам частного собственника. Даже такой, казалось бы, не останавливавшийся ни перед чем правитель, как Аль-Хаджадж, купил, а не конфисковал участок для новой столицы. И цена за эту пустошь была определена, как кажется, не грабительская. И вот судите сами, амияды ведь не уничтожили поголовно тех, кто мог бы по рождению претендовать на престол, потомков халифа Али или тех же аббасидов. И по части правовой культуры арабы показывали пример тогдашней Европе. Приводится, например, договор о сдаче города Самарканда и покровительстве новым подданным. Или так, содержание мобилизованных мастеров ложилось на местный бюджет, но эти расходы вычитались из будущих налогов. Происходил своеобразный безналичный расчет. Но про такие чудеса, как социальная помощь, даже и не говорю. Умар организовал в Медине лепрозорий, в котором прокаженные получали пропитание и денежное содержание. А самому Ал-Валиду приписывают обеспечение паралитиков обслугой, а слепых – поводырями. Госпиталь с бесплатным обеспечением лекарствами возник по инициативе Ал-Валида.
Видимо, благотворительность тогда имела религиозное обоснование, как и многое, о чем рассказывается в этой книге.
Смотрите, основное направление книги – политическая история. Религиозный фактор, конечно, рассматривается со всем уважением, как и фактор этнический, племенной, но автор все время напоминает нам о социально-экономической подоплеке. Например, завоевание Армении облегчалось тем, что, цитирую, отношения церкви с военно-феодальной верхушкой, которая инициировала восстание, были не идеальными, между ними шла борьба за собственность и политическое влияние. Феодалы критически относились к претензиям церкви. В соперничестве феодалов и церкви мусульманские власти могли стать на сторону церкви при условии ее лояльности, тем более что армянская и албанская церкви противостояли византийскому влиянию. Или теоретически ислам проповедует равенство. Но люди, принявшие новую веру, жаловались, что с них по-прежнему взимают налоги, как с чужих, с иноверцев. Умар, цитирую, приказал Ал-Джараху освободить принявших ислам от хараджа. Это благое с точки зрения религиозно-правового идеала решение вошло в противоречие с интересами государства. Массовое принятие ислама налогоплательщиками, желавшими освободиться от тяжелого налога, привело к заметному сокращению поступлений. И там дальше еще любопытный поворот сюжета. Окружение Ал-Джараха посоветовало усложнить принятие ислама обязательным проведением обрезания. Ал-Джарах обратился за разрешением к халифу и получил знаменательный ответ. «Аллах послал Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, призывающим к исламу, а не обрезающим». Это свидетельствует о том, что в первом столетии обрезание не было обязательным атрибутом, а лишь обычаем, принятым у арабов. Возвращаясь в бухгалтерию, арабы-мусульмане не платили подушной подати, а налог с земли был в 2-2,5 раза меньше. Но пока на первых порах покоренное население несло примерно то же налоговое бремя, что и при прежних правителях, отношение к новой мусульманской власти было спокойным. Но постепенно властители входили во вкус роскошной жизни. То, что в первые десятилетия казалось верхом богатства, стало недостаточным. Денег требовалось все больше. Финансистам приходилось придумывать новые поборы. И чем изощреннее становилось финансовое ведомство, тем больше оказывалось пытающихся уклониться. Когда идеалистически настроенный халиф Умар решил восстановить чистоту ислама, отменить непредусмотренные им налоги, уравнять в фискальном отношении всех мусульман, сразу возник финансовый дефицит, пришлось восстановить прежний, неправедный, но выгодный режим. Или такой факт. Монахам и священникам на левую руку надели железные браслеты с названием местности и монастыря или церкви. Кроме того, ставили какую-то метку для удостоверения уплаты джизии. Тех, кого находили без этих меток, беспощадно секли или ломали голени, и люди оставались хромыми на всю жизнь. Ну вот это можно, конечно, трактовать как политику религиозной нетерпимости, если не учитывать, что происходили подобные дикости на фоне хозяйственного кризиса, когда жестокое преследование налогоплательщиков не останавливало бегство от налогов. Наместник отвечал за казну собственной головой, а пополнять-то ее было не из чего. И в конце концов, этими проблемами плюс распрями среди аммиядов воспользовалась конкурирующая династия, я цитирую, «Аббасиды, объявившие о наступлении с их приходом царства справедливости, оказались беспощадными не только к врагам, но и к тем, кто привел их к власти».
Илья Смирнов рекомендует всем читать книгу Олега Большакова «История халифата». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Академический хор МГУ всего лишь на 20 лет младше самого университета. Ему 236 лет. В конце мая хор выступил в Светлановском зале Московского дома музыки, а 6 июня даст концерт у памятника Пушкину в Москве, рассказывает Ольга Клячина.
В первом отделении хор МГУ исполнил свою коронную программу. Пели много русской духовной музыки, произведения Танеева, Рахманинова, Мусоргского, хоры на стихи Пушкина и Бродского. Во втором отделении – реквием Моцарта, рассказывает Мирза Аскеров, художественный руководитель хора.
Финал 9-й симфонии мы исполняли со многими симфоническими оркестрами. И с Плетневым, и с Коганом, и с Башметом. Вот сейчас исполнили реквием Моцарта. Я надеюсь, что в следующем нашем сочинении будет реквием Верди.
Хор МГУ постоянно выступает на разных праздниках, которые проходят в университете. Это давняя традиция. В 1814 году Московские ведомости писали о выступлении хора во время празднования годовщины победы над Наполеоном. А вот цитаты из Московских ведомостей за 1889 год. «Студенческие концерты с самого своего возникновения всегда пользовались большой симпатией среди москвичей. В те дни, когда они начинались, вся Москва спешила в зал благородного собрания». Еще далеко до начала публика наполнила все помещение. В зале не оказалось ни одного свободного места. За колоннами теснились ряд за рядом, образуя густую массу.
Мы выступаем в университете много. Вот сейчас к нам приедет президент Монголии, к нам приезжает лидер, китайский лидер, там корейский, там японский. И мы на всех языках поем, и на грузинском, и на армянском, и на всех. Сейчас вот монгольское сочинение надо учить. Вот. И, в общем-то, хору по силу все. Тем более в хоре поют полиглоты, которые знают много языков. И, в общем-то, у нас проблем нет там с произношением. И, в общем-то, люди очень быстро это все схватывают. Я родом из Дербента, Дагестана. Очень много интересных сочинений дагестанских композиторов. Вот мы единственное сочинение исполняли «Если в мире тысячи мужчин» Мурада Кожлаева на стихи Расула Гамзатова. Под барабан я сам лично солировал.
Визитная карточка хора МГУ студенческого. Гимн «Гаудеамус» «Возрадуемся». Первоначальное его название «De brevitate vitae» «На скоротечность жизни».
Когда говорят «Гаудамус», это действительно хор Московского университета. Это такая гордость. Это студенческая песня, которую для нас Петр Ильич Чайковский обработал. Вот я много раз слушал «Гаудамус» в различных исполнениях, но точно такое, как обработал Чайковский, по-моему, никто не исполняет, кроме нас.
В репертуаре хора много русской духовной музыки, тонкой и очень трудной для исполнения. Поют Архангельского, Балакирева, Березовского, Чеснокова, Бортнянского, Киселева, Рахманинова, Свиридова. Вот одно из этих произведений – «Молитва Господня», композитор Алексей Киселев.
Oh.
Я вообще вам скажу искренне, что мне очень нравится русская духовная музыка. Я просто обожаю эту музыку. Мне нравятся народные обработки, русские народные обработки. Я люблю классику русскую, вот, потому что я воспитан на этой музыке. Я и в училище, и в консерватории.
Хор поет русские народные песни. Вот одна из них в обработке Шостаковича. В репертуаре и народные песни, обработанные современными композиторами. Павел Плаксин сделал очень необычную обработку песни «Ах, вы сени мои сени». Один из самых любимых русских классических композиторов у хора Сергей Танеев. Его произведения, похожие на акварельные зарисовки, хор исполняет почти на каждом своем большом концерте. Поют в хоре, конечно, многих классиков XX века. Вот, например, произведение «Незнакомка» на стихи Блока. Его написал Юрий Фалик. русский композитор и дирижер, который умер в 2009 году. В хоре есть представители почти всех факультетов МГУ. Вместе здесь поют студенты, выпускники и преподаватели.
Сейчас очень много первокурсников пришло в коллектив. Вот, ну, сколько им лет? 18, 17, 18 лет. Самому старшему участнику вообще 88 лет. А вообще так, под 60 лет и вот есть участник. Есть и преподаватели. Нескромно, может быть, мне говорить, как руководителя хора, но я вам скажу, уровень высокий. Здесь особый вот это вот особая аура, особая атмосфера. Здесь очень интеллигентные, эрудированные люди.
Когда хористы вместе, например, идут после репетиции к метро или едут в автобусе на гастроли, или заходят в столовую, они все время поют.
У нас по традиции уже более 30 лет. Каждый год в день рождения Пушкина, 6 июня, на Тверского памятника поем сочинения на стихи Пушкина. У нас их более 20. Я бы хотел пригласить 21:00 на Тверской. Мы будем исполнять концерт минут на 50.
Руководитель хора Мирза Аскеров при содействии Ольги Клячиной приглашает всех на концерт хора 6 июня. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Я вот все-таки существует тот Юрий Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Юра, ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал. А мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500. А я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».